волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Организация Объединенных Наций представила составленный независимыми экспертами доклад о положении инвалидов в России. Активисты грузинской оппозиции сегодня проводят новый митинг в центре Тбилиси. Мосты в Петербурге в этом году начнут разводить позже, чем обычно, из-за кризиса. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, по заказу Организации Объединенных Наций группа независимых экспертов подготовила специальный доклад о ситуации с доступностью образования и рынка труда для инвалидов в России. Эта тема обсуждалась сегодня на презентации доклада, на ней побывала корреспондент Радио Свобода в Москве Тамара Леленкова.
Конвенция ООН о правах инвалидов была подписана Российской Федерацией в сентябре 2008 года. В случае ратификации этой конвенции России придется внести серьезные изменения в законодательство и практическую политику в отношении инвалидов. Основные направления этих изменений обозначил заместитель генерального секретаря ООН по вопросам коммуникации и общественной информации Киотака Акасака.
Данная тема – одна из самых важных, особенно в Российской Федерации, где живут миллионы инвалидов. Главная задача предпринятого исследования – это обеспечение ратификации Конвенции о правах инвалидов в Российской Федерации, в результате чего она сможет присоединиться к 50 странам, которые приняли эту важную конвенцию раньше. Конвенция о правах инвалидов не только одна из самых быстро принятых, но и также быстро вступившая в силу конвенция, потому что она обеспечивает права и свободу людей во всем мире. Кроме того, это первая конвенция, относящаяся к правам человека, которая составлялась с учетом опыта людей с ограниченными возможностями. Эти люди не являются объектом благотворительности, медицинского или социального обеспечения. Они являются полноправными членами общества.
Основной темой исследования, которое по заказу ООН провели российские эксперты под руководством главы Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгения Гантмахера, стало положение дел в сфере образования и рынка труда для инвалидов. Общую ситуацию в стране Евгений Гантмахер охарактеризовал следующим образом.
Произошел некий парадокс. Ситуация стала лучше в экономическом, финансовом смысле вот в начале этого десятилетия. А политика в отношении инвалидов, к сожалению, ее качество ухудшилось. Так называемый 122-й закон, который фактически перевернул идеологию отношения к людям с ограниченными возможностями. Потому что если то, что было в 90-е годы заложено в законе о социальной защите инвалидов, идеология предполагала, что человек является инвалидом независимо от того, как он трудоспособен, не трудоспособен, это не имело никакого значения. У него есть просто ограничения в жизни. И поэтому общество должно соответствующим образом этому человеку помогать его интегрировать. То 122-й закон, который был принят в 2005 году, он фактически стал оценивать инвалидность с точки зрения утраты трудоспособности. Сотни и тысячи рублей многие люди потеряли, потому что введена была вот эта новая система. Но вот сейчас ситуация меняется, как мне кажется, в лучшую сторону по очень многим причинам, которые я хочу объяснить. Во-первых, ООН приняла конвенцию о правах инвалидов. Это, безусловно, продвижение очень сильное вперед, в том числе и идеологически. Это реальное воплощение принципов ООН и вообще декларации о правах человека, когда людей нельзя дискриминировать, ограничивать ни по каким параметрам, ни по каким признакам.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Валерий Селезнев считает, что Россия не готова к ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов.
Я могу сказать, что ничего не изменилось. В общем-то, Россия сегодня для этой социальной среды, для инвалидов, представляет тот же самый остров Ла-Анг, вся территория России. Когда по 5 лет человек не может выйти из дома только лишь потому, что он живет на 5-м этаже и нет у него возможности спуститься с этого 5-го этажа, то какое же преступление должен совершить в этой среде человек для того, чтобы находиться в таких условиях, я не знаю. Вот меня несколько удивляет и настораживает. Сейчас президент Российской Федерации дал пинка, и все засуетились, и очень хорошо пошла работа. Сейчас затрем этот вопрос. Почему я говорю, я сам инвалид? Я говорю сейчас не как депутат. Я говорю как человек, у которого отсутствует правая рука.
Вопросы образования и трудоустройства определяют уровень жизни любого человека. Однако, как показала практика последних лет, нововведения в социальные сферы снизили стремление инвалидов к активной жизни, поскольку активная трудовая деятельность лишает инвалидов гарантированных государственных выплат. Другая важная проблема – это сложности ведения в России инклюзивного образования. Об этом рассказала советник председателя Совета Федерации Федерального Собрания Наталья Малышева.
Сегодня задача заключается не просто в том, чтобы подписать, там, ратифицировать, а в том, чтобы все положения конвенции выполнялись. Для этого недостаточно провести просто согласовательную работу. Должна быть разработана программа, программа действий, программа мер, которые сделают реальным выполнение всех тех положений конвенции уже в жизни, в практике. На мой взгляд, вот основная проблема, о которой там говорится, или России, заключается в том, что необходимо в корне изменить отношение общества к инвалидам. Это не проблема инвалидов, это проблема общества. Есть противоречие между массовой системой образования и тем, что каждый человек является индивидуальным. Большим тормозом для развития системы инклюзивного образования являются протесты или непонимание родителей временно здоровых. Они опасаются, что будут снижены стандарты образования. Я недавно была в Новосибирске, и мне показался очень важный опыт и пример того, что происходит на самом деле с точностью наоборот. В Новосибирске губернатор и руководство области активно поддерживают все меры, направленные на поддержку инвалидов, и в частности тому, чтобы дети с умственной отсталостью получили максимальное развитие, ну вот исходя из своих возможностей. И развитие этого направления, оно сегодня приводит к тому, что развивается система, в которой мы видим индивидуальный подход к каждому человеку. Где эта грань? Задержка развития, позднее развитие, индивидуальности. Но развивается система, мы видим, как это прорастает. Ликвидируются вот эти противоречия между массовой системой образования и индивидуальным подходом людей. На самом деле, речь действительно идет об ужесточении требований к стандартам образования.
Так получается, что ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов в России потребует больших изменений, в том числе и образовательных стандартов. С другой стороны, каждый 11-й житель России имеет ту или иную форму инвалидности. Это около 13 миллионов человек. Возможно, полная интеграция инвалидов в российское общество изменит в лучшую сторону не только их жизнь. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Доклад независимых экспертов о положении инвалидов в России, подготовленный по заказу ООН. Московское время 16:15. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Суд по делу россиянки Ирины Беленькой пройдет в Будапеште 15 апреля. Заседание будет закрытым. Ирина Беленькая была задержана вместе с дочерью, 3-летней Лизой Андре, в воскресенье при попытке пересечь границу между Венгрией и Украиной. Во Франции ее обвиняют в похищении собственного ребенка. В Краснодарском крае объявил голодовку экипаж российского танкера «Артемида», стоящего на ремонте в городе Ейск. Моряки требуют выплаты долгов по зарплате. Суд в Сочи снял члена партии «Справедливая Россия» Виктора Курпитко с выборов мэра города. Причина отмены его регистрации в качестве кандидата – неправильно оформленные документы. В Русмартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб солдат. Еще 2 человека получили ранения. Международное сообщество выразило сожаление в связи с решением Северной Кореи возобновить свою ядерную программу. Военно-морской флот России приступает к регулярному патрулированию берегов Сомали, где действуют пираты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 19:00 по московскому времени. Сразу после окончания нашей программы в эфире передача «Время гостей». Наш гость сегодня политолог Андрей Пиантковский, ведет передачу Данила Гальперович. Итак, «Время гостей» на волнах свободы в 19:00 сразу после новостей. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Дмитрия Волчика. Сегодня он подготовил для нас обзор публикации в европейской прессе Дмитрий, здравствуйте. Ну, давайте начнем с европейских же тем.
Здравствуйте, Андрей. Financial Times со ссылкой на представителя ООН Эдвина Берри сообщает о репрессиях против участников недавних акций протеста в Кишиневе. Сотни молодых людей, арестованных в Молдавии после антиправительственных демонстраций, подверглись жестокому, бесчеловечному и унизительному обращению и были лишены возможности обратиться за помощью к адвокатам. Арестованных избивали дубинками, бутылками с водой, а также пинали ногами, говорится в конфиденциальном докладе, подготовленном в Кишиневе советником по правам человека ООН. В докладе отмечается, что арестованных держали в бесчеловечных условиях по 25-28 человек в камере площадью 8 квадратных метров, отказывались кормить, почти не давали воды. Доклад основан на воскресном посещении следственного изолятора. В делегацию входили представители ООН Эдвин Берри и члены национальной правозащитной группы по предотвращению пыток. Несмотря на то, что по закону правозащитники имеют право посещать любые центры заключения, в доступе в две другие тюрьмы, где находятся арестованные в ходе беспорядков, им было отказано. В докладе также говорится, что задержанных приводят к судье группами по 6 человек и осуждают такими же группами, не позволяя обращаться к адвокату. Газета отмечает, что власти Молдовы воздержались от комментариев к докладу, но сослались на раннее заявление МВД о том, что никаких расследований жестокости полиции не будет, поскольку ничего подобного не происходило. Financial Times напоминает, что президент Воронин возложил ответственность за беспорядки в Кишиневе на Румынию, однако Конституционный суд Молдовы решил провести пересчет голосов после того, как тысячи человек вышли на улицы, протестуя против подтасовки результатов голосования и очередной победы коммунистов, которых, как пишет газета, поддерживают пожилые молдаване и русскоязычное население страны. Акции протеста завершились нападениями на здание парламента и президентской администрации, которые были разгромлены.
Дмитрий, а какая тема наиболее обсуждаемая?
Все газеты сегодня обсуждают решение суда присяжных в Лос-Анджелесе, признавшего музыкального продюсера Фила Спектора виновным в убийстве актрисы Ланы Кларксон. Суд признал, что в 2003 году Спектор убил Кларксон выстрелом в рот после того, как он, изрядно выпив, впал в ярость из-за того, что актриса отказала ему в близости. Как пишет Independent, Спектор и прежде жестоко обращался с женщинами. Пятеро его подружек дали показания, что он, выпив, впадал в ярость и угрожал им огнестрельным оружием. Водитель Спектра сказал, что в ночь убийства его работодатель выскочил из дома с криком «Кажется, я кого-то убил». Обвиняемый отказался давать показания. Его единственным публичным комментарием по поводу случившегося осталась фраза в интервью журналу Esquire в 2003 году. Тогда Спектр сказал, что Кларксон поцеловала пистолет. Адвокаты пытались доказать, что Кларксон спонтанно решила покончить с собой, увидев пистолет «Кобра» 38-го калибра. У актрисы, снявшейся в культовом фильме 80-х годов «Королева варваров», в последние годы отчаявшейся найти работу в кино, были серьезные финансовые проблемы. Обвинение, в свою очередь, пыталось представить Спектра демоническим маньяком. Свою речь прокурор завершил очень театрально. За внешностью знаменитости скрывался опасный человек, человек, считавший, что все женщины заслуживают пули в голову. Мы судим человека, который играл с женщинами в русскую рулетку. Пятерым повезло, а Лана получила пулю. Репортеры отмечают, что в суде Спектр появлялся в диковинных дизайнерских нарядах с эксцентричными прическами и загримированный. Периодически он выглядел так, словно находился под влиянием каких-то препаратов. Присяжные отказались признать убийство непреднамеренным, что сократило бы срок. Теперь, по-видимому, знаменитый продюсер, изобретатель «Стены звука», проведет остаток своей жизни за решеткой. Жена Спектра, бывшая модель «Плейбоя», 28-летняя Рошель, расплакалась, услышав вердикт присяжных.
Большое спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в европейской прессе. В московское время 16 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем программу «Время свободы» и вновь возвращаемся к теме внутриполитической ситуации в Грузии, где в центре Тбилиси продолжаются митинги с требованием отставки президента страны Михаила Саакашвили. На линии прямого эфира из Тбилиси наш корреспондент столицы Грузии Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте. Что сейчас происходит в Тбилиси?
Здравствуйте. Несмотря на ранее звучавшие заявления, что палаточный городок блокирует все входы и выходы в президентский дворец в районе Аблабар, на самом деле у оппозиции, как вскоре оказалось, просто недостаточно ресурсов, чтобы полностью блокировать это огромное здание. Руководитель партии народа Коба Давиташвили сказал «Радио Свобода», что оппозиция не намерена мешать нормальному функционированию комплекса. По его словам, мы не запрещаем сотрудникам администрации входить в здание и не намерены их там запирать. Это ведь пикет, а не блокада. Конец цитаты. Тем не менее, президент Саакашвили успел покинуть здание, как сейчас оказалось, и ночь на вторник он провел на военной базе в Шавнабаде, это недалеко от Тбилиси. Власти не подают вида, что акции на Руставели и у президентской резиденции их волнуют. По крайней мере, во вторник состоялось плановое заседание кабинета министров. А президент Саакашвили демонстративно посетил одну из тбилисских клиник, где сделал ряд жестких заявлений в адрес России. По его словам, Россия продолжает концентрацию войск в Южной Осетии и Абхазии, а также по периметру государственных границ Грузии. Президент подчеркнул при этом, что дестабилизировать обстановку в Грузии никто не сможет, какие бы деньги на эти цели не тратили. Саакашвили по-прежнему надеется на поддержку Соединенных Штатов Америки. Он заметил, что госсекретарь США Хиллари Клинтон уже второй раз за месяц встречается с министром иностранных дел Грузии Григором Башардзе в Вашингтоне. В ближайшее время будет сформирована американо-грузинская межгосударственная комиссия для претворения в жизни хартии стратегического сотрудничества, подписанного еще при администрации Буша. Кроме того, он напомнил, что президент Обама назвал действия России в августе прошлого года интервенцией. А свое заявление он завершил следующей фразой, цитата, «В отличие от американцев и европейцев, когда русские говорят, что хотят сотрудничать с Грузией, они имеют в виду Грузию без Абхазии и Южной Осетии». То есть президент Саакашвили, по всей видимости, по-прежнему делает акцент на угрозе со стороны России в условиях продолжающихся акций протеста. Коллеги?
Георгий, все-таки насколько сейчас напряженна ситуация, будет ли продолжаться акция оппозиции и чего можно ожидать в ближайшее время?
Сейчас ситуация как на проспекте Руставели, так и у здания президентской администрации, у резиденции президента абсолютно спокойная. Полиция никак не вмешивается в развитие событий. Более того, полицейские и демонстранты мирно беседуют через ограду здания, и нет никаких признаков того, что в том или ином месте произойдут какие-либо эксцессы, а тем не менее оппозиционеры заявляют, что такие пикеты будут устроены и других зданий, например, здание, где работает кабинет министров, а также общественного грузинского телевидения. Коллеги?
Спасибо. В прямом эфире из Тбилиси был корреспондент Радио Свобода в столице Грузии Георгий Кабаладзе. Продолжаем программу «Время свободы». Трудно представить себе Петербург без разведенных мостов. Между тем, хотя мосты к разведению готовы, навигация 10 апреля, как это обычно бывает, не началась, и когда начнется, пока сказать трудно. Во всяком случае, заявок от судовладельцев нет, и пока эти заявки не поступят, не будет и разведенных мостов. Специалисты говорят, что в этом виноваты, с одной стороны, погода, с другой – финансовый кризис. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Более 10 лет навигация на Неве начинается рано. Вот и в этом году в организации, ведающие мостами, моста Трести, утверждают, что по техническому состоянию мосты Петербурга к 10 апреля были готовы к навигации. Утвержден график разведения мостов. Вот только до сих пор их не разводят, и пока неизвестно, когда разведут. Почему? Говорит дежурная служба моста Треста Елена Самалова.
Потому что нет заявки на проход судов под мостами от Волга-Балка. Если у нас нет заявки на суда, зачем нам их разводить? Мы же не можем, как бы, судовладельцам говорит, ну-ка, плыви. Нет, если есть заявка, пожалуйста, мы готовы.
А вот что говорит начальник службы регулирования движения судов Волго-Балтийского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства ГБУ «Волга-Балт» Аркадий Биргер.
Пока судовладельцы некуда им идти. Транзитное движение закрыто для «Волга-Балт». Вокруг лед, Ладожское озеро покрыто льдом, Финский залив покрыт льдом. Нам некуда идти.
Во многих петербургских средствах массовой информации прошли сообщения, ощущение, что навигация не начинается из-за кризиса, поэтому не разводятся и мосты. Аркадий Бергер этого не подтверждает.
Ситуация стандартная. В течение многих лет официальная дата открытия мостов – 10 апреля. К этому времени мостотрест готовит свои мосты к разводке. А первые суда идут в разное время. Согласно нормативных документов, навигация должна начаться 30 апреля в 10 утра. Волгобалт полностью будет к этому времени готов. Это официальные сроки открытия мостов. Они будут соблюдены, но, возможно, будут трудности, связанные с ледовой обстановкой. Потому что в этом году она непростая. На Невском озере, на Ладожском озере, на Белом озере. То есть транзитные суда, может быть, у них будут проблемы. Потребуется дополнительное ледокольное обеспечение.
Но не все так просто. Да, транзитная навигация открывалась позже, но местные суда в последние годы ходили по Неве с 10 апреля, и мосты для них разводили, а сегодня этого нет.
Обычно вот в этот период по Неве идут суда какие-то местные плавания, которым нужно, ну, грубо говоря, из одной точки Петербурга попасть на Финский залив. Вот для них разводка мостов производится. Есть такая организация «Ленинградский речной порт», которая обладает грузовыми судами, которые минерально-строительные грузы возят из Финского залива сюда, на Неву. Но в этом году из-за тяжелой ледовой обстановки в Финском заливе они пока тоже туда не рискуют идти. Поскольку эта затрата не связана на ледокольные сборы, пока это невыгодно.
То есть в связи с кризисом ледоколы стали судовладельцам не по карману?
Сейчас все стали считать деньги. Ледоколы – дорогостоящее мероприятие, и судовладельцы считают, что им выгоднее или подождать немного, или привлекать дорогостоящие ледоколы. Плавание во льду – это всегда экстремальный процесс даже с ледоколом. Пароходы ломаются, бывает. Поэтому сейчас все стали считать свои деньги.
Петербуржцы не представляют себе города без разведенных мостов.
За традиция, я сомневаюсь, что она будет нарушаться. Люди, когда вспоминают «Белую ночь Петербурга», первым делом думают о разведящихся мостах.
Говорит Георгий. Так же считает и Владимир.
Ну как же, это же символ города. Пускай разводятся обязательно, иначе Петербург потеряет очарование.
Город очарование не потеряет, заверяет заместитель руководителя «Волга-Балта» Александр Алексеев.
Ну нет ледокола, стена вопроса такая. Ледокол ест топливо 16-18 тонн наш речной, Турции. Вот цена для судовладельца идти с ледоколом. Плюс флот, плюс возможность повредиться, плюс все прочее. И пока что у нас идет договорная работа с судовладельцами, с агентами. Где-то в пределах 50% договоров уже подписано. Возможно снижение перевозок пассажиров где-то в пределах, может быть, 5%.
Да, ледоколы в кризис становятся не по карману. Пассажиры тоже считают деньги. Зато грузовые перевозки по воде могут даже увеличиться, поскольку водный путь часто оказывается самым дешевым. Так что мосты в Петербурге все-таки разведут, пускай и гораздо позже обычного. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Московское время сейчас 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Суд по делу россиянки Ирины Беленькой пройдет в Будапеште 15 апреля. Заседание будет закрытым. Ирина Беленькая была задержана вместе с дочерью, 3-летней Лизой Андре, в воскресенье при попытке пересечь границу между Венгрией и Украиной. Во Франции ее обвиняют в похищении собственного ребенка. В Краснодарском крае объявил голодовку экипаж российского танкера «Артемида», стоящего на ремонте в городе Ейск. Моряки требуют выплаты долгов по зарплате, которую они не получали с осени прошлого года, передает корреспондент Радио Свобода. Суд в Сочи снял члена партии «Справедливая Россия» Виктора Курпитко с выборов мэра города. «Справедливая Россия» намерена обжаловать это решение в суде вышестоящей инстанции. В Рус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб солдат. Еще двое получили ранения. Международное сообщество выразило сожаление в связи с решением Северной Кореи возобновить ядерную программу. В столице Таиланда, Бангкоке, властям сдались четверо организаторов антиправительственных выступлений. Их допрашивают. Ранее была прекращена осада здания правительства, длившаяся 3 недели. Этому предшествовали 2 дня столкновений с полицией, в которых 2 человека погибли и свыше 120 получили ранения. В Аденском заливе захвачено пиратами грузовое судно, принадлежащее греческой компании. 22 члена экипажа взяты в заложники. В центре Тбилиси сегодня вновь проходит митинг с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция в Молдавии будет требовать признания парламентских выборов 5 апреля недействительными и проведения нового голосования. В Польше объявлен 3-дневный траур по 22 погибшим при пожаре в приюте для бездомных. Еще одна девушка считается пропавшей без вести. В Иране начался судебный процесс над американо-иранской журналисткой Роксаной Сабири, обвиненной в шпионаже. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще одна сегодняшняя тема – продолжение слушаний по делу, по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В прямом эфире наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Что сегодня происходило на судебном заседании?
Здравствуйте, Андрей. Ну, слушания до сих пор продолжаются, и государственный обвинитель Валерий Лапкин продолжает оглашать обвинительное заключение, теперь уже в отношении Платона Лебедева. По нашим подсчетам, оглашать ему осталось еще листов 30. Можно надеяться, что все это закончится уже сегодня-завтра, но только в том случае, если все-таки гособвинители решат остановиться только на фабуле обвинения, они перейдут дальше и не начнут оглашать доказательную базу, содержащуюся в обвинительном заключении, потому что вот это еще 13 томов уголовного дела и может растянуться на очень долгое время. Сегодня в суде относительно спокойно, нет ни митингов, ни акций протеста, но вот сюда приходила председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина поддержать Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, и потом дала небольшое интервью журналистам, наблюдающим за судебным процессом, и в частности она заявила, что судебная система в России превращается в театр абсурда. И это не независимая ветвь власти уже, а исполнитель чьей-то злой воли. И вот пример с делом ЮКОСа и делом Ходорковского и Лебедева, лишнее подтверждение этим словам. Ну, все рассчитывают, что завтра будет в слушаниях объявлен перерыв на день, и поэтому думается, что председательствующий Виктор Данилкин может сегодняшнее судебное заседание продлить до позднего вечера, чтобы дать возможность государственным обвинителям все-таки закончить излагать фабулу обвинительного заключения. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала подробности сегодняшнего заседания, судебного заседания по новому уголовному делу против совладельцев ЮКОСа, бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве 16 часов 34 минуты. Сейчас выпуск новостей культуры. Его представит Ефим Фиштейн.
Фестиваль «Новая драма», посвященный молодой российской драматургии и созданный в 2002 году, прекратил свое существование. Такое решение приняли его организаторы – Михаил Угаров, Елена Гремина, Эдуард Бояков и Эльвира Боякова. Угаров пояснил, что движение «Новая драма» остается, а фестиваля больше нет. Причина не в кризисе, а в принципиальной невозможности договориться друг с другом. Египтяне делали лекарства на вине. К такому открытию пришли археологи и биологи из Пенсильванского университета под руководством Патрика МакГоверна. Исследование проводилось на двух образцах. Один из них был извлечен из сосуда 4-го тысячелетия до нашей эры, второй из сосуда 500-го года нашей эры. В более старом найдены такие травы, как мелисса, кориандр, мята и шалфей, а также смола хвойного дерева. В амфоре поновее смола и розмарин. В медицинских папирусах эти травы упоминаются как средство для лечения разных болезней, от расстройства желудка до герпеса. Дирижер Литовского государственного духового оркестра «Тримитас» Рамутис Балчунас скончался во время пасхального концерта в костеле Святого Казимироса в воскресенье. Дирижируя оркестром, Балчунас внезапно упал, скорее всего, от сердечного приступа. Балчунасу было 75 лет. Он дирижировал «Тримитасом» более 4 десятилетий. В 1994-м его оркестр победил на Европейском конкурсе дирижеров. Отставной британский моряк Алан Хилл придумал кличку для 50-метровой лошади, победив в конкурсе, устроенном газетой «The Daily Telegraph». Гигантская скульптура лошади из стали работы скульптора Марка Уоллингера должна через 3 года украсить район Эпсфлит в графстве Кент. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Алан Хилл предложил назвать статую «Kingdom», то есть «Королевство». Ассоциация эта понятна каждому англичанину, да и вообще всем читавшим Шекспира. В финале хроники Ричард III король, окруженный врагами, кричит «My horse, my kingdom for a horse». В русских переводах эта строчка звучала по-разному. «Коня, коня, полцарства за коня». Хотя по-английски Ричард предлагает все-таки целое царство. В переводе Михаила Лозинского точнее. «Коня, коня, корону за коня». Шутка отставного моряка понятна. За такую большую лошадь королевства не жаль. Англия ассоциируется с конем. Франция с петухом. Америка с белоголовым орлом. Интересно, какому животному правильнее всего поставить памятник в России?
Комментарий Ивана Толстого, а выпуск новостей и культуры сегодня представил мой коллега Ефим Фиштейн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:38. Можно ли говорить о росте в России волны политических убийств на фоне проблем, связанных с глобальным экономическим кризисом? Дискуссии на эту тему постоянно ведутся в русском политическом интернете. Об этом и сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн», который подготовил мой коллега Александр Гостев.
Расправовое государство. Московский публицист Дмитрий Шушарин на сайте Грани.ру в материале под таким заголовком пишет, что последовавшие одно за другим нападения на членов правления движения «Солидарность» вполне достаточно для того, чтобы, по его мнению, начать разговор об адресном политическом терроре. Слухи о готовящемся 5 мая всероссийском погроме, по словам автора, тоже уверенности в завтрашнем дне не прибавляют.
И ведь не спишешь все на кризис, никак не получается. Дело в том, что предыдущие 10 лет были временем стабильности исключительно в творениях агитпропа. Еще 2 года тому назад был сделан обзор громких убийств в годы путинского правления. Тогда уже стало очевидным, что стабилизационное клише путинской пропаганды больше не работает. Но это никого не волновало. Убийства перестали влиять на оценку общественной стабильности, потому что стали простым и доступным способом решения проблем. Из этого следовало 2 вывода. Во-первых, у политической элиты слабо развит инстинкт самосохранения. Во-вторых, в нашей стране крайне низок порог чувствительности к насилию. Раз реакция общества незаметна, то его следует признать терпимым к происходящему. Более того, в нынешней России лучший способ скомпрометировать человека – убить его. В сталинские годы говорили «у нас зря не сажают», а теперь «у нас зря не убивают». Прошедшие 10 тучных лет доказали, что нет прямой связи между экономическим благополучием и общественным спокойствием. Это были годы ломки демократической политической системы и сознательного нагнетания напряженности в обществе и во внешней политике. Поэтому нынешние события – это вовсе не следствие кризиса, а развитие прежних тенденций в новых условиях. В тучные годы, конечно, случались убийства чисто политические. Яндарбиев, Литвиненко, Политковская. И сейчас в один ряд с ними можно поставить убийство Маркелова и братьев Ямадаевых. Но все же во времена процветания, начиная с определенного статуса жертвы, нельзя было отделить политическое убийство от, скажем так, криминально-экономического. Это отличительная черта той модели властно-собственнических отношений, которые реализуются в современной России. Таковы были убийства 2 глав субъектов федерации. Даже в случае с Кадыровым-старшим никак не получается отделить политику от контроля за финпотоками. Ну и, разумеется, почти 2 десятка убийств иного уровня – мэров и вице-мэров, заместителей губернаторов и глав региональных правительств с 2001 по 2006 год. Не говоря уже о гибели зампреда Центробанка Козлова, бизнесменов разного калибра, в частности 6 московских рестораторов.
Но при этом, продолжает Дмитрий Шушарин, политизацию насилия, переход к политическому террору никак не получается связать с экономическим кризисом. Если не рассматривать сейчас действия такого политического субъекта, как ОМОН, то отсчет политических убийств и нападений на общественных деятелей и журналистов, как считает Шушарин, следует вести от гибели Юрия Червочкина в декабре 2007 года.
И вот тут у многих возникают вопросы. Два разных вопроса. Первый. А почему надо обращаться к Медведеву? Почему сразу не в ООН? Разве он отвечает за каждого хулигана и убийцу? Второй. А стоит ли обращаться к Медведеву? Он же номинальный президент. Это во-первых. А во-вторых, это ведь жалобы ему же на него самого. На первый вопрос можно ответить очень просто. Обращаться к Медведеву надо. Он несет персональную ответственность за создание в стране обстановки нетерпимости и рост политического насилия. Он не осудил ни одного акта насилия, не ответил ни на одно обращение к нему по этому поводу. Все это называется попустительством. Объем ответственности, лежащий на президенте, прямо пропорционален объему его властных полномочий. А последний огромен. Но, судя по всему, ни Медведеву, ни Путину, ни кому-либо из приближенных слово «ответственность» неведомо. Но именно поэтому, отвечая на второй вопрос, ему и следует об этом напомнить, о том, что его власть не от Путина и не от Бога, а от народа. В том числе и от тех, кто с ним не согласен. Да, пожаловаться ему на него же самого, пусть это так выглядит. И это государственный подход и государственная позиция требовать от гаранта Конституции ее выполнения, обеспечения личной безопасности и политических свобод для всех граждан России, независимо от их взглядов и симпатий, антипатий к ним людей во власти.
Дмитрий Шушарин подчеркивает, нынешний, пока еще велотекущий, политический террор – явление той же природы, что и деформация российской государственности, законы о выборах, о партиях и прочее, под влиянием антигосударственной идеологии властных кланов, подкрепленной общественной терпимостью к насилию и отсутствием инстинкта самосохранения у правящей элиты.
Весьма фрагментированная российская элита, они вообще, как правило, не склонны к тому, чтобы иметь в глазах цельную картину мира и цельную картину ситуации в стране. Подавляющее большинство людей заняты, безусловно, своими делами, а последние годы они были весьма хороши и не были склонны к тому, чтобы оценивать общие тенденции развития и понимать все угрозы. Что нормально, люди не могут жить постоянно под угрозой, в страхе, в ожидании удара. Но в то же время сейчас, когда начался кризис, на первый взгляд они должны были быть больше заинтересоваться этими угрозами. На самом деле это не так, потому что для каждого из них страшнее кошки и звери нет, скажем, поговорение начальства или экономическая конъюнктура куда важнее, нежели возможность физического уничтожения. И, собственно говоря, мы это видим не в первый раз. Мы видим, что когда власть узурпируется человеком или группой лиц в России, в самые разные времена, элита никогда не оказывала должного сопротивления. Более того, часто ее сопротивление скорее измышлялось высшей властью в целях оправдания террора. Так было во времена Ивана Грозного, и так было, собственно, во времена большого террора сталинского. Поэтому это мы имеем дело с некой, видимо, родовой болезнью русской элиты, которая в очередной раз проявляется в ситуации с нынешним всевластием одного клана, откровенным всевластием и беспардонным. Мы наблюдаем действительно то, что может быть названо отсутствием инстинкта самосохранения. Чисто физического.
Расправовое государство. Московский публицист Дмитрий Шушарин на сайте Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд по делу россиянки Ирины Беленькой пройдет в Будапеште 15 апреля. Заседание будет закрытым. Ирина Беленькая была задержана вместе с дочерью, трехлетней Лизой Андре, в воскресенье при попытке пересечь границу между Венгрией и Украиной. Во Франции ее обвиняют в похищении собственного ребенка. В Краснодарском крае объявил голодовку экипаж российского танкера «Артемида», стоящего на ремонте в Ейске. Моряки требуют выплаты долгов по зарплате. Суд в Сочи снял члена партии «Справедливая Россия» Виктора Курпитко с выборов мэра города. В Рус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб солдат, двое получили ранения. Международное сообщество выразило сожаление в связи с решением Северной Кореи возобновить свою ядерную программу. В Бангкоке властям сдались четверо организаторов антиправительственных выступлений, их допрашивают. В Аденском заливе захвачено пиратами грузовое судно, принадлежащее греческой компании, 22 члена экипажа взяты в заложники. В центре Тбилиси вновь сегодня проходит митинг с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция в Молдавии будет требовать признания парламентских выборов 5 апреля недействительными и проведения нового голосования.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
За что Виктор Шендерович благодарен авторам закона о печати?
Комментарии экспертов.
Академик Алексей Яблоков о перспективах Олега Митволя.
Право автора.
Зачем журналист Ирина Драгунская встала на сторону атеиста?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Цены производителей промышленной продукции в России в марте выросли на 4,1%, а с начала года на 5,1%, сообщила Федеральная служба статистики. До февраля нынешнего года цены производителей промышленной продукции в стране снижались 5 месяцев подряд из-за падения цен на сырье и энергоресурсы. Объем внутреннего и внешнего государственного долга России в 2008 году увеличился примерно на 290 миллиардов рублей, составив на 1 января более 2 триллионов 690 миллиардов рублей или 6,7% ВВП, говорится в материалах Министерства финансов. Цены на нефть в 2009 году будут колебаться в пределах от 45 до 55 долларов за баррель, прогнозирует президент второй по объемам добычи в стране нефтяной компании «Лукойл» Вагит Аликперов. Новый вариант бюджета на 2009 год, который сейчас находится на рассмотрении Государственной Думы, рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – 41 доллар за баррель. Решение правительства России о бесплатной транспортировке российских автомобилей на Дальний Восток пока не привело к росту их поставок в этот регион, сообщил президент российских железных дорог Владимир Якунин. Согласно постановлению правительства, вступившему в силу более месяца назад, железнодорожные перевозки большинства новых легковых автомобилей, произведенных на территории страны, должны проводиться без взимания провозной платы. Министерство экономического развития России ожидает, что оживление национальной экономики может произойти уже в конце нынешнего года, заявила глава министерства Эльвира Набиуллина. Этому, в частности, по ее словам, будет способствовать расширение импортозамещения, в том числе и за счет девальвации рубля, а также рост доходов от экспорта, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, что в последние недели мы, конечно, видим, что цены на нефть несколько подросли, и цены на энергоносители в целом себя чувствуют лучше. И, конечно, для России это является хорошей новостью. Тем не менее, мне кажется, что все-таки пока рано делать такие оптимистичные выводы, и такой оптимизм может быть только что очень осторожный. В частности, например, одним из очевидных рисков является не совсем понятная ситуация с динамикой импорта, потому что мы увидели в начале года, что импорт упал на 35%, но сейчас вот выходит последняя статистика по росту цен производителей. Есть ощущение, что компании как бы распродали свои запасы теперь по новым ценам, возможно, будут готовы закупать импортную продукцию в том числе. Поэтому вполне возможно, что даже по торговому балансу ситуация, она совсем будет не такая радужная, как представляется по итогам первых двух месяцев.
Тогда насколько оправданным, на ваш взгляд, представляется мнение о положительном влиянии на экономику эффекта девальвации национальной валюты?
Я изначально не считала, что у нас будет существенное импортозамещение, что мы от девальвации рубля можем выиграть. На мой взгляд, мы увидели падение импорта, которое все очень оптимистично интерпретируют, которое было связано просто с большой неопределенностью в динамике спроса. То есть, иными словами, было не совсем ясно для продавцов, для компаний, на какие товары будет спрос, а на какие этот спрос исчезнет. Потому что хочу напомнить, что Россия последние годы все-таки была импортером достаточно дорогой продукции конечной и достаточно дорогих комплектующих. Поэтому я лично такую динамику импорта связываю с тем, что компании просто пытались взять тайм-аут и определиться, собственно, новой динамикой спроса и с новым уровнем спроса. И теперь, возможно, мы действительно увидим, что импорт ускоряется, и таким образом это, по сути, опровергнет существенное импортозамещение, на которое многие рассчитывают.
По словам Эльвиры Набиуллиной, для оживления российской экономики необходимо будет решить в том числе и проблему стагнации банковского кредитования, что мешает сегодня российским банкам полноценно поддерживать реальный сектор.
Я хочу сказать, что да, безусловно, то, что на поверхности мы видим проблему неспособность банков сейчас кредитовать, потому что банки опасаются роста просроченных кредитов. И действительно, в феврале мы увидели, что объем и корпоративного, и розничного кредитного портфеля сократился. И это сигнал того, что банки сейчас как бы готовятся к ухудшению качества заемщиков. Но, тем не менее, хочу сказать, что, в общем-то, из этой же проблемы, наверное, вытекает такое соображение, что нужно что-то менять и в реальном секторе экономики. Потому что даже если у банков будут большие финансовые ресурсы, совершенно не факт, что экономика будет эти деньги эффективно использовать, да, и сможет эффективно использовать. Поэтому я думаю, что восстановление банковского кредитования является очень важной частью общего восстановления экономики, но далеко не единственной.
В целом, видите ли вы предпосылки к оживлению экономики страны в конце года?
Я хочу сказать, что в конце года некоторое оживление статистическое, оно, конечно, будет наблюдаться по очень простой причине, что у нас падение началось в четвертом квартале 2008 года, и, конечно, год к году, если смотреть статистику, то четвертый квартал 2009 года, он, конечно же, будет лучше, чем динамика первых трех кварталов. Но я думаю, что для того, чтобы выйти на траекторию экономического роста 6-8%, на которой мы были, вот для этого нужно действительно будет очень сильно постараться. И по этому году я рассчитываю на падение ВВП минус 3%. Это несущественно хуже, чем правительственный прогноз. Он у нас минус 2,2, напомню.
Это была главная экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Курс доллара на сегодня 33 рубля 48 копеек. На завтра 33,39. Евро сегодня стоит 44 рубля 20 копеек. Курс на среду 44,45. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор и обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Завершает первый час информационной программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, где, по данным Европейского Союза, существует один из самых громоздких и самых неэффективных в Западной Европе управленческих аппаратов. Подобная ситуация постоянно вызывает беспокойство испанской общественности и становится темой дебатов в местной прессе, однако ничего толком не меняется, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанская бюрократия порой просто поражает своей абсурдностью. Однажды мне по ошибке повторно начислили так называемый городской налог. Я позвонил в мэрию. Там извинились и заявили, что знают об этом и что повторное уведомление мне прислали по ошибке. Тем не менее, меня попросили срочно прислать заказным письмом справку из банка об уплате налога. «Зачем?» – спросил я. «Если вы сами знаете, что произошла ошибка, к тому же по вашей же вине». И получил ответ. «Неважно, раз бумага ушла, значит, на нее должен быть письменный ответ. А если я не пришлю справку, тогда вам будет выписан штраф за неуплату налога, а затем в случае отсутствия реакции с вашей стороны дело будет направлено в суд». Какой штраф, какой суд, ведь налог-то уплачен. Неважно, дело производства ведется в соответствии с установленной процедурой. Если есть бумага, на нее должна быть получена также бумага, заученно повторил служащий. Хорошо еще, что банк частный и справки дает по первому требованию. Если бы он был государственный или муниципальный, то там непременно потребовали справку о том, что мне нужна справка. Мадридский социолог Алехандро Ньето утверждает, что бюрократический аппарат в Испании, насчитывающий порядка 7 миллионов чиновников, это в стране, где все активное население составляет 22 миллиона, работает из рук вон плохо. По его словам, 90% сотрудников министерств и ведомств ходят на работу, чтобы там ничего не делать, и что любая организация держится на энтузиазме всего нескольких сотрудников. Юридическая сфера не является исключением. Суды завалены нерешенными делами и гражданскими, и уголовными. Иногда простейший вопрос рассматривается годами, а то и десятилетиями, говорит судья из Валенсии Фернандо Мартинес. Наши суды не в состоянии своевременно вынести и привести в исполнение приговоры. Дел постоянно прибавляется, а работаем мы не спеша, по старинке. Получение любой справки из государственного учреждения, к примеру, о гражданском состоянии, оборачивается для испанцев многочасовым стоянием в очереди и месяцами ожидания подготовки нужного документа. Погоду ждут иностранцы продления вида на жительство. Месяцами собирают документы и годами дожидаются решения администрации предприниматели, желающие открыть новую фирму. 50-летняя жительница испанской столицы Мария заняла очередь в бюро регистрации актов гражданского состояния в 2 часа ночи. Здесь тебе дают номерок в очереди, но это еще не гарантирует, что тебя примут сегодня. Возможно, тебе придется прийти сюда в другой раз, чтобы получить новый номерок. И это лишь для того, чтобы попросить справку. Социологи отмечают, что чиновничий аппарат раздувается всякий раз, когда к власти приходят левые силы, и уменьшается, когда верх берут либералы. Не секрет, что испанские левые свято полагают, что лишь государство способно все эффективно контролировать и всем руководить, постоянно открывают новые министерства и ведомства, расширяют кадры уже существующих, несмотря на экономический кризис и нехватку средств в госбюджете. Например, несколько лет назад правительство Испанской социалистической рабочей партии открыла Министерство женского равноправия. Чем это министерство занимается и какие ставит перед собой задачи, никому не ясно, поскольку испанские женщины уже давно пользуются всеми правами и свободами наравне с мужчинами. Сейчас правительство вынашивает планы создания Министерства спорта, при том, что большинство самих спортсменов считают это совершенно ненужной затеей. Предприниматель Маноло Сантана, бывший чемпион мира по теннису, сейчас организатор международных турниров. Я думаю, что это излишняя мера. Ее мотивы мне непонятны. Миллионы евро пойдут на оплату дорогостоящей государственной структуры и чиновников, не имеющих никакого отношения к спорту. Думается, что в условиях нынешнего экономического кризиса этим средством можно найти лучшее применение. Некоторое время назад, решив начать борьбу с бюрократией, испанские власти передали часть полномочий центрального правительства в местное самоуправление. В региональное ведение отошла прерогатива регулирования вопросов образования и здравоохранения. Но при этом центральные министерства не только сохранились, но и на местах появились громоздкие управленческие структуры. Считается, к примеру, что в таких провинциях, как Эстремадура и Андалузия, каждый четвертый работающий гражданин является государственным чиновником. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – продолжение драмы вокруг трехлетней Лизы Андре. Мать девочки может оказаться в тюрьме по обвинению в похищении собственного ребенка. Дело очень запутанное. Включились дипломаты нескольких стран. Подробный рассказ об этом в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я прыгал с третьего этажа на дерево вслед за своей девушкой. Некоторые не успели этого сделать.
Я снова верну себе дочь. Но я хочу, чтобы у нее были и отец.
В решении Совета Безопасности не вводится каких-либо новых санкций.
Те, кто совершил пиратские действия, понесут ответственность за свои преступления.
Не хочу говорить о том, что происходит в Роспотребнадзоре последние 8 дней.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.